Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона публицист-катехизатор Сергей Комаров. Сегодня я не один. Сегодня у нас гость. Это епископ Ефимий Моисеев, викарий Святейшего Патриарха Московского и Сея Руси, наместник Высокопетровского Ставропигиального мужского монастыря, декана миссионерского факультета РПУ Российского православного университета, председателя православного миссионерского общества, председателя синодального миссионерского отдела. Владыка, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Друзья, мы сегодня будем говорить о рождественских чтениях, которые прошли в Москве вот как раз в эти дни. И, наверное, я бы попросил вас звонить вот где-то без 20:10, то есть через минут 40, чтобы мы дали Владыке рассказать о рождественских чтениях, а потом мы вступим с ним в диалог. Итак, Владыка, расскажите, пожалуйста, какой теме были посвящены чтения, какова ваша роль в этом мероприятии, какова роль миссионерского отдела нашего, о чем там говорилось, какие главные месседжи прозвучали, о чем говорил Святейший Патриарх Кирилл. В общем, ваши впечатления.
Угу. Рождественские чтения в этом году были посвящены теме «Глобальные вызовы и духовный выбор человека». Это, несомненно, очень важная тема, которая так вот проходила красной нитью через многие-многие мероприятия, состоявшиеся в рамках чтений. И если кто-то из наших слушателей еще не успел прослушать доклад Святейшего Патриарха, его выступление в Государственной Думе, просто рекомендовал бы это сделать. Это выступление есть на сайте Московской Патриархии. Но просто чтобы все услышать из первых уст, а не в пересказе и не в интерпретации кого-либо. Я, конечно, со своей стороны так, ну, какие-то вопросы прокомментирую, да, но всегда выступаю сторонником того, чтобы люди получали информацию,
ну, в первоисточнике,
да, это самое надежное, Это то, что избавит нас от каких-то кривотолков, интерпретаций ложных, так сказать, мнений и так далее, и так далее. Речь святейшего патриарха, безусловно, была программной. Она касалась очень широкого спектра вопросов. В основе этой речи, конечно же, находилась специальная военная операция на Украине, судьба Украинской Православной Церкви и все, что с этим связано. Потому что, несомненно, все эти события, они кардинальным образом, не побоюсь этого слова, изменили весь ход мировой истории в прошедшем году, да, и кардинальным образом изменили и политическую ситуацию, и ситуацию в обществе. И Святейший Патриарх очень точно в своем выступлении дал ответы на многие вот такие вопрошания, которые возникают у людей, и живущих в России, и на Украине, и в разных местах. Очень ясно обозначил позицию Русской Православной Церкви, да, и по отношению к данному конфликту, по отношению в том числе и к ситуации с Украинской Православной Церковью. Да. Так что это слово первосвятителя, и оно обладает, естественно, особым авторитетом, особой важностью для всех чад Русской Православной Церкви. Также Святейший Патриарх уделил особое внимание некоторым законотворческим инициативам, которые, опять-таки, в прошедшем году были приняты. Да, это в первую очередь указ президента, значит, которым определяется уже вот та самая духовно-нравственная система координат, которая должна присутствовать в нашем обществе. Это указ, который содержит конкретный перечень ценностей, которые мы именуем традиционными, да, потому что многие сейчас произносят это словосочетание не вполне четко, отдавая себе отчет о том, что за ним стоит и каково его содержание. В частности, Святейший Патриарх упомянул и о законе, который запрещает, значит, суррогатное материнство для, ну, использовать, точнее, вот, российских женщин для процедур суррогатного материнства иностранцами. Да. Вновь Святейший Патриарх поднял очень болезненную тему абортов. То есть эти все слова прозвучали, оценки были даны, акценты расставлены. Очень точно, внятно, не двусмысленно. И, повторюсь, всех, кого интересует отношение церкви к этим вопросам, вот адресовал бы к этому выступлению Святейшего Патриарха. Если брать миссионерское направление, которое организовывал синодальный миссионерский отдел, оно также было очень насыщенным. У нас в общей сложности было 7 мероприятий. Это и встреча глав епархиальных миссионерских отделов, это и конференция, посвященная вопросам апологетической миссии, это вот новое мероприятие, которое впервые мы организовали под названием «Церковно-славянский язык как язык миссии». Тоже с большим успехом оно прошло и получило хороший резонанс. Это и состоявшаяся сегодня конференция, посвященная истории современности миссионерских обществ. Так что вот достаточно широкий спектр вопросов, касающихся современной миссии, был затронут, обсужден. Все это проходило уже в помещении храма святителя Николая «Чудотворца в Новой Слободе», которое было специально подготовлено. То есть мы уже получили возможность в этом году собираться у себя в нашем храме, где специальное помещение мы оборудовали для проведения вот таких мероприятий. Это тоже очень важно, поскольку в предыдущие годы вынуждены были миссионеры где-то скитаться, где-то арендовать какие-то площадки. Теперь у нас есть такой полноценный миссионерский центр в самом центре Москвы, простите за тавтологию, в двух шагах от метро Новослободская. Это все очень важно. Это все очень важно, и состоявшиеся дискуссии, встречи показали, что их участники, конечно же, с большим вниманием относятся к обсуждаемым вопросам, очень глубоко лично вовлечены в процесс их решения, душой переживают за судьбу православной миссии. Иногда, может быть, в их суждениях слышны некие нотки пессимизма даже, как вот наш известный миссионер, отец Алекс Теняев, как мне передали, я, правда, не присутствовал, якобы заявил, что сегодня православная миссия зашла в тупик. Но это говорится от неравнодушия, несомненно. Мы понимаем, что, конечно, проблем очень много, и тем более вот обстановка такая вот общественная, политическая, очень непростая, да, но очевидно, что у каждого времени, у каждой эпохи есть какие-то особенности. Мы не выбираем времена, в которые мы живем, в которые Господь нам судил совершать дело миссии, дело апостольской проповеди, поэтому нужно учиться вот в данных конкретных исторических обстоятельствах искать какие-то способы и формы адекватного донесения Слова Божия до тех, кто хочет его услышать и принять. А таковых очень много. И действительно, я могу сказать, что жажда слышания Слова Божия велика в народе. И более того, я могу сказать, что если получают распространение какие-то неоязыческие, вот эти псевдоязыческие идеи, это говорит о том, что, значит, где-то наши православные миссионеры не доработали. Надо называть вещи своими именами. Но мы надеемся и исходим из того, что вот создаваемое православное миссионерское общество будет содействовать решению этих проблем и главным образом консолидации вот этого миссионерского сообщества, миссионерского актива. Потому что, как известно, ведь еще Господь сказал, что жатвы-то много, а делателей мало. И поэтому наша задача вот максимально эффективно использовать те, в общем-то, немногочисленные миссионерские силы, которые все-таки есть, для того, чтобы достигать максимального результата.
А вот давайте немного поговорим про православное миссионерское общество, которое вы возглавляете. Оно недавно было возрождено и имеет давнюю историю, еще с XIX века. Вот не могли бы наших слушателей познакомить кратко с историей этого общества и чем оно занимается сейчас, какие перспективы, каков ваш взгляд?
Это общество было создано выдающимся нашим миссионером, святителем Иннокентием Московским, собственно, в честь которого оно ныне и называется. По просьбе святителя Иннокентия попечительницей этого общества стала императрица Мария Александровна, супруга императора Александра II. И вот, конечно, при таком вот высоком покровительстве этот миссионерский проект стал очень быстро развиваться. То есть, соответственно, речь идет о 60-х и 70-х годах 19-го столетия. Уже когда святитель Иннокентий был назначен на московскую кафедру. Но в душе он остался миссионером. И как миссионер-практик он понимал важнейшее значение миссионерства, в том числе и для развития и укрепления российской государственности. Поэтому я думаю, что вот будучи московским митрополитом и постоянным членом Святейшего Синода, он сумел донести эту идею и до государя-императора, до обер-прокурора Синода, то есть сумел объяснить важность, опять-таки, объединения усилий церкви и государства в деле поддержки миссии. И действительно, значит, были созданы во многих городах России так называемые миссионерские комитеты, которые главным образом занимались сбором средств на поддержку миссии. И эта работа была поставлена весьма эффективно. И целый ряд миссионерских проектов, ну, собственно, был реализован именно благодаря поддержке миссионерского общества. Ну, в качестве примера можно привести православную церковь в Японии. И известно, что именно через православное миссионерское общество тогда еще архимандрит Николай Касаткин, впоследствии святитель Николай Японский, сумел обратиться к жителям Санкт-Петербурга, к жителям других городов России с просьбой помочь делу миссии в Японии. И, так сказать, эта просьба не была оставлена в туне, она была услышана, и многие-многие православные люди жертвовали средства на развитие православной церкви в Японии, как мы знаем, уже к началу 20-го столетия в Японии была создана такая устойчивая церковная структура, целый ряд приходов и даже духовные семинарии. Вот. Так что это только один пример, а таких примеров можно множество привести. Я так скажу, что особенно вот на рубеже 19-20-го столетий миссионерская работа была наиболее успешной, потому что уже появился достаточный опыт в организации этой работы, появилась вот эта структура, которая помогала собирать средства, то есть вот православное миссионерское общество, все-таки это было главной его задачей.
А вот интересно, как средства собирали? Из народа или были спонсоры, или эта церковь уделяла бюджет какой-то?
По-разному. Ну, во-первых, не будем забывать, что до революции церковь, ну, фактически была государственным институтом, поэтому у нее был и соответствующий бюджет, который распределял Святейший Правительствующий Синод, но как часто это бывает, конечно, этих денег не хватало. Особенно вот на миссионерские проекты. Там, ну, может быть, какие-то суммы закладывались, но они были недостаточны. В частности, была введена практика сбора средств в праздник торжества православия. Этот праздник был объявлен днем православного миссионера, и по всей Российской империи в этот день в храмах проводились кружечные сборы, и архиереям, и священникам было предписано говорить проповеди о важности миссионерского служения. Эти проповеди произносились, они находили отклик в сердцах многих и многих людей, то есть собирались достаточно внушительные суммы. Сейчас вот, значит, один священник в Санкт-Петербургской духовной академии занимается как раз-таки историей православного миссионерского общества. Он все эти факты, значит, открыл и опубликовал, обнародовал. То есть сейчас мы имеем перед глазами вот эту картину, так сказать, развития вот этой ситуации. Так что можно с полной уверенностью сказать, что это общество стало таким очень эффективным инструментом поддержки миссии. Также, может быть, для кого-то кто-то удивится, если узнает, что Покровский монастырь московский, который ныне известен как место пребывания мощей блаженной Матроны, создан был святителем Иннокентием именно как миссионерский монастырь.
да, он же мужской был.
Он, да, он до революции он был мужским. Идея этой обители заключалась в том, что, значит, туда поступали монахи, которые желали потрудиться в деле миссии. Они проходили там соответствующую подготовку, в том числе богословскую. И потом, что тоже немаловажно, они имели возможность после таких вот нелегких трудов где-то вот в далеких миссионерских станах и за рубежом, в разных духовных миссиях, они имели возможность вернуться в этот монастырь и на старости лет там, так сказать, пользоваться всеми необходимыми благами. То есть это тоже важный элемент организации миссионерской работы, потому что, вы знаете, ведь труд миссионера – это очень нелегкий труд. Человек должен от многого отказаться, как минимум от каких-то бытовых удобств, комфорта, от привычного образа жизни, даже от того, чтобы вот элементарно находиться в привычной и комфортной для себя среде у себя на родине, понимаете? Если говорить о зарубежной миссии, да, которую миссионеры наши проводят там где-то и в Африке, и в Азии, да, в странах с непривычным для нас климатом и так далее, и так далее. То есть, соответственно, быстрее подрывается здоровье, там и сердце изнашивается, и так далее, и так далее. Люди подвергаются и болезням каким-то. Вот, может быть, и стареют из-за этого быстрее. Поэтому, конечно, после вот таких усиленных миссионерских трудов эти добрые делатели, конечно же, по слову Спасителя, достойны должны быть мзды свои «я». То есть они должны, по крайней мере, быть уверенными в том, что когда уже они состарится, как вот опять-таки в Евангелии Господь сказал апостолу Петру, и им тебя пояшет и ведет, вот, а мы же не хочешь, вот, чтобы иметь возможность вот в это время уже на закате своей жизни вернуться на родину и где-то вот пребывать опять-таки в среде своих единомышленников, ну и, конечно, быть полностью всем обеспеченным.
Прекрасная традиция.
Да. Да, дай Бог, по крайней мере, да, это все было, и планы у нас есть возродить подобный монастырь. Сейчас пока не буду их раскрывать в полной мере, поскольку дело это, конечно, непростое, но совершенно очевидно, что если мы говорим о том, чтобы запустить вот этот полноценный цикл миссионерской работы, который предполагает и подготовку миссионеров, и их сопровождение уже в ходе, так сказать, миссионерской деятельности, конечно, такой монастырь нам нужен. И также нам, как воздух, необходима высшая миссионерская школа. Если позволите, тоже да, несколько да. слов об этом скажу.
Это очень важно, да.
Сейчас обсуждается, изучается, скажем так, вопрос создания миссионерской семинарии или академии, пока, так сказать, еще название это точно не определено, которая готовила бы кадры именно для внешней миссии. Почему это важно? Потому что, ну вот мы создали экзархаты в Юго-Восточной Азии, в Африке. Это такие очень мощные церковные структуры, которые состоят из целого ряда епархий. Соответственно, эти епархии находятся в очень разных странах, да, где живут разные народы, так сказать, которые придерживаются разных культурных традиций, не говоря уже о многообразие языков, которые там присутствуют, и так далее, и так далее. Так вот, чтобы миссия в этих странах была эффективной, конечно, нужно миссионеров готовить для этой миссии. Значит, обучать их языкам, очевидно, читать им какие-то курсы, посвященные истории и культуре конкретных стран или хотя бы конкретных регионов, да, потому что, ну, не будем забывать, что та же Африка, это же целый континент.
И совсем другая культура.
Ну, конечно. и там, допустим, там Северная Африка, Южная Африка, это разные совершенно, так сказать, полюса. Угу. Вот. Поэтому это все надо изучать, к этому надо подходить серьезно. Понимаете, в том числе, повторюсь, и с точки зрения материального обеспечения миссии. Вот сегодня у нас вот на конференции, посвященной миссионерским обществам, некая дискуссия состоялась. Вот кто более успешен и эффективен в деле миссии? Значит, любители или профессионалы? Вот такой вопрос был мне задан, и я, хоть это и не очень корректно, ответил на этот вопрос другим вопросом. А вот апостолы Христовы, они были любителями или профессионалами, понимаете? То есть, в общем, вопрос такой риторический, что называется, то есть не имеющий конкретного ответа, понимаете? С одной стороны, очевидно, что миссионерское служение нельзя сводить просто к, ну, какой-то вот, ну, работе, за которую человек получает там, ну, какое-то вознаграждение, гонорар и так далее, и так далее. То есть все-таки человек должен отправляться на дело миссии, следуя некоему призванию, вот такому внутреннему движению сердца. А с другой стороны, любой человек нуждается в том, чтобы все его какие-то нужды и потребности были бы удовлетворены, особенно если это мирянин, если это человек женатый, имеющий там жену, детей и так далее, и так далее. Как мы знаем, что и то некоторые апостолы тоже были женатыми людьми, да? Поэтому вот здесь такая вот очень тонкая грань. С одной стороны, нельзя, руководствуясь какой-то чисто финансовой мотивацией, приступать вот к делу миссии, поскольку, по сути дела, это одно из направлений служения церкви. А с другой стороны, ну, все-таки миссионер должен как-то тоже быть обеспечен в своих нуждах, хотя бы просто для того, чтобы он думал, что называется, не о хлебе насущном, а о том, чтобы сделать свою проповедь более эффективной. Вот. Так что вот отсюда вывод, что надо выстраивать такую целую систему и подготовки кадров, и материального, и в том числе финансового обеспечения миссионерского служения, и пенсионного обеспечения уже таких вот престарелых миссионеров, которые достаточно потрудились на миссионерском поприще. То есть вот в идеале это должна быть такая целая система, и фактически она существовала до революции, ну, может быть, там с некоторыми там изъянами она действовала, но в общем и целом это все существовало, и по большому счету нам ничего не нужно изобретать, мы можем и должны просто возродить то, что было уже сделано нашими предками. То есть уже задел очень серьезный существует в этом плане.
А какая цель существования миссионерского общества сейчас? Какие вот перспективы? Что планируется?
Вот первая цель, как я уже об этом сказал, это консолидация миссионерского актива.
Всех собрать.
Всех собрать, ну вот элементарно, чтобы правая рука знала бы, что делает левая. Угу. Потому что, ну, просто объясню, почему это важно. В основном миссионерством сейчас интересуются люди молодые, ну, такие вот горячие, может быть, несколько такие неофитские еще настроенные, да, и не имея должного опыта, часто и образования, они чем начинают заниматься? Так называемым изобретением велосипеда. То есть, ну, начинают, ну, скажем так, совершать ошибки, которых легко можно было бы избежать, если бы человек познакомился с опытом своих собратьев, понимаете? Вот, если бы он просто исходил из того, что он не первый на Земле, кто начинает заниматься миссией.
Не первый миссионер.
Не первый, да. Вот, поэтому элементарно вот, надо этих всех людей собрать. Мы эту работу уже проводим. Да? То есть мы составляем вот и списки миссионерских обществ и уже, так сказать, запустили несколько чатов в телеграм-каналах. Ну, для того, чтобы наши миссионеры просто могли бы общаться, обсуждать какие-то насущные вопросы, обмениваться мнениями. Там в этих чатах и дискуссии кипят порой нешуточные. Это нормально. Это очень хорошо, чтобы в профессиональном сообществе обсуждались насущные вопросы. Понимаете? Вот. Так что вот эта первая задача – это выявление такого миссионерского актива, его мобилизация и создание, как сейчас говорят, вот такой вот сетевой структуры. Потому что не секрет, что церковная структура вертикально ориентирована. Да, и в рамках каждой конкретной епархии, соответственно, все миссионеры подчиняются правящему архиерею. Ну, так должно быть просто, да? Ну, да. Но чтобы просто они вот не замыкались бы на себе. Тем более сейчас есть епархии, ну, такие немногочисленные, ну, малые, так сказать, да? Вот. Соответственно, они должны понимать, что происходит и в других епархиях, в других митрополиях, и а что там за рубежом у нас происходит, и так далее. То есть, чтобы они имели полную картину, понимаете? Mm-hmm. Вот сейчас как раз-таки, если так вот плавно перейти к решениям последнего синода, касающимся миссионерского служения, как раз-таки были, скажем так, уточнены понятия внешней и внутренней миссии. Но в чем это уточнение заключается? Ну, что, в частности, вот и были распределены обязанности соответствующим образом между нашим отделом миссионерским и отделом религиозного образования и катехизации. Значит, суть принятых решений в чем заключается? Что приходская миссия, значит, отходит в ведомство владыки Евгения. То есть все формы приходской работы, такие как, ну, я не знаю, там, библейские кружки, какие-то паломничества там к святым местам, так сказать, ну, я не знаю, так сказать, какая-то молодежная работа на приходе или
то, что связано с приходом.
В общем, все, что да. связано с приходом, относится к сфере ответственности отдела религиозного образования и катехизации. А к нашему отделу относится так называемая внеприходская миссия. То есть миссия, направленная на тех людей, которые еще не стали членами приходов. Вот, ну, скажем так, вот такое было принято решение, и надеемся, будем надеяться, что это также внесет, ну, какую-то некую ясность и вопросы взаимодействия между нашими отделами, да. И в этой связи, конечно, на первое место выходят вопросы внешней миссии. То есть это миссия, которая обращена к людям, далеким от церкви, находящимся вне церковной ограды. Это очень и очень разные люди. Это и наши сограждане и соотечественники, это и представители всевозможных национальных диаспор, которых сейчас большое очень количество в России. Это, соответственно, как граждане России, так и граждане иных государств, как ближнего и дальнего зарубежья, и так далее, и так далее, и так далее. Так что, ну, собственно, вот внешняя миссия, она и является, ну, такой классической миссией, то есть тем служением, которое совершается во исполнение слов Господа, обращенных апостолам. «Шедши, научите вся языки, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа».
И уча.
Уча их соблюдать вся елика заповедах вам. Я по-славянски процитировал, но, надеюсь, нашим слушателям это будет понятно.
А если нас сейчас слушает кто-то из катехизаторов или миссионеров далеких епархий и пожелал человек, послушав наш эфир, вступить в миссионерское общество, что ему нужно сделать?
Ему нужно обратиться в синодальный миссионерский отдел, поскольку общество существует под эгидой отдела. То есть все контакты, телефоны есть на официальном сайте синодального миссионерского отдела. Пожалуйста, пусть человек напишет какое-то сообщение или позвонит, и мы обязательно с ним свяжемся. Уже, кстати, такие запросы и такие письма поступают. Мы уже, целый ряд миссионеров из регионов, скажем так, выявили по их заявкам, скажем так.
Прекрасно. Миссионеры всех стран,
объединяйтесь.
Да. Владыка, давайте несколько слов скажем еще про школу православного миссионера. Она тоже находится под вашим ведомством.
Да.
И хотелось бы узнать, какой у нее статус, какая там, в общем, программа обучения, на кого она рассчитана и кого она выпускает.
На сегодняшний день эта школа существует в виде двухгодичных курсов. Соответственно, с этого учебного года школа базируется у нас вот при храме святителя Николая Мирликийского в Новой Слободе, улица Долгоруковская, 25. Опять-таки это подчеркиваю, потому что это важный фактор формирования на базе нашего храма такого миссионерского центра Русской Православной Церкви. Значит, на сегодняшний день мы взяли курс на интеграцию этого образовательного проекта в структуру миссионерского факультета Российского православного университета.
Так.
Собственно, так сказать, именно по этой причине было принято решение о том, чтобы вашего покорного слугу назначить деканом этого факультета. Вот. То есть, с одной стороны, есть образовательная структура, которые находятся, так сказать, под эгидой высшего церковного учебного заведения. С другой стороны, есть успешный и уже много лет действующий, апробированный церковный образовательный проект по подготовке миссионеров, который уже доказал и показал свою эффективность, но, к сожалению, не имеет ни соответствующей аккредитации, и, соответственно, по итогам обучения выпускники этой школы не получают какого-либо диплома, который, так сказать, признавался где-то, я уж не говорю в государстве, но даже и в церкви. Это неправильно, это несправедливо, и вот поэтому этот недочет, конечно, мы постараемся в ближайшее время устранить. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, чтобы с будущего года объявить набор на миссионерский факультет РПУ, скажем так, который будет развиваться на базе школы православного миссионера. Мы даже хотим оставить название. Условно говоря, вот есть, например, там высшая школа экономики. И там есть тоже разные факультеты. То есть это уже некий бренд, как бы, да? И то же самое здесь. Миссионерский факультет РПУ, в скобочках, школа православного миссионера. То есть это будут идентичные, тождественные понятия. Но, соответственно, тогда выпускники этого факультета по окончании учебы будут получать документы установленного образца, которые будут признаваться как церковью, так и государством.
Прекрасно. Владыка, сейчас на рождественских чтениях были представлены разные епархии нашей церкви, приезжали главы епархиальных миссионерских отделов. На ваш взгляд, какие епархии в России, это вот просто интересно, самые активные в миссионерском плане, самые яркие, какие-то интересные идеи?
Я хотел бы особо выделить Кызыльскую епархию.
Да, интересно, почему?
Да, потому что там особое внимание уделяется миссионерскому служению. Вообще, миссионерский отдел Кызыльской, это, если кто не в курсе, это республика Тыва.
Да-да.
Это такой очень непростой с точки зрения миссии регион. До революции наши миссионеры до туда просто не добрались. Вот, все-таки это...
Далеко очень.
Это, да, регион достаточно удаленный. Ну, после революции... Да, потом Тыва, если кто не в курсе, она вообще последней вошла в состав России, Российской Федерации. Это было уже, по-моему, в годы войны. Вот, ну, то есть понятно, что в советский период тоже там не было никакой полноценной церковной жизни. А вот уже, если я не ошибаюсь, где-то в, может быть, в 11-м или в 12-м году там была создана епархия Кызыльская и Тувинская, которую возглавил владыка Феофан, по совместительству также являющийся архиепископом Корейским. Вот, так что это вот такой очень миссионерский, скажем так, мотивированный архипастырь, если так можно сказать, который действительно очень большое внимание уделяет развитию миссионерского служения. И вот как раз-таки миссионерский отдел Кызыльской епархии возглавляет один из выпускников школы православного миссионера, такой вот Антон Дулевич. Угу. Он ведет у него есть YouTube-канал, на который достаточно многие миссионеры подписаны. Это человек очень творческий, ну, скажем так, где-то, так сказать, и владыка Феофан его там в чем-то поправляет, это нормальная ситуация. Он, кстати, очень внимательно прислушивается к советам правящего архиерея. И уже вот, по-моему, в течение 8 или 9 лет он там трудится. То есть он родом из Центральной России, уехал туда прямо вот с семьей. И вот в миссионерском отношении у нас Кызыльская епархия, ну, не буду говорить, что впереди планеты всей, но на одном из первых мест.
Молодцы.
Да.
Привет,
да.
Кызыльская епархия. У нас звоночки есть, владыка, давайте ответим.
Да,
так, пожалуйста. Вернемся, если можно, да. Добрый вечер, слушаем вас, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Москва, Надежда. Вы знаете, я сколько читала Библию, Ветхий Завет, не обращала внимания, а сейчас в этот раз обратила. По Бытие, глава 6, Бог говорит, я буду изливать дождь на землю 40 дней, а 24 стих говорится, вода же усилилась на земле 150 дней. Значит, остальные 110 дней за счет подъема уровня океана, за счет чего? Спасибо.
Вы знаете, это такой, скажем так, приглотной вопрос, который лучше было бы адресовать библеистам, специалистам по Ветхому Завету. Я в общих чертах отвечу, что существуют разные традиции толкования. Есть традиция, предполагающая буквальное понимание слов Священного Писания. Есть традиция, это так называемая антиохийская школа, да, есть традиция, предполагающая такое аллегорическое или образное восприятие слов Священного Писания. Обе эти традиции сосуществуют в церкви, в церковном предании. У каждой из них есть свои выразители и последователи. Поэтому я бы, вот, честно говоря, уклонился от прямого ответа на поставленный вопрос. Это нужно просто быть, ну, действительно, специалистом в данной области, в области Ветхого Завета. Но, вот повторюсь, вот это надо иметь в виду, что, ну, скажем так, однозначной интерпретации вот подобного рода мест Священного Писания не существует. Вот. В этом, скажем так, и проявляется смысл Священного Писания как таинственного божественного откровения. Это не просто некое историческое повествование, которое просто вот описывает те или иные события, так сказать, происходившие там где-то в прошлом, да. Ну, вот самый яркий пример – это дискуссия относительно шестоднева. Как понимать, вот эти шесть дней творения мира, кто-то считает, что это, так сказать, дни вот в нашем нынешнем понимании, да, то есть это вот сутки 24 часа. Другие люди считают, что это какие-то временные промежутки. Повторюсь, в данной области существует некий разброс мнений.
Да, тем более мы наверняка имеем дело с символическими числами Библии. 40, 150,
ну, это вообще отдельная конечно, тема. Конечно, да, да, вот 153 рыбы, которые апостолы, так сказать, там поймали. Да, вот почему именно такое? Во-первых, даже возникает вопрос, почему это число вдруг появляется на страницах Евангелия.
Да, и тоже сколько толкований
там есть. Почему важно было евангелисту указать точное количество рыб, выловленных апостолами?
И кто их считал?
И кто их считал?
Да, у нас есть еще звоночек.
Да.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир из Подмосковья.
Здравствуйте.
Хотел задать один вопрос. Услышал, что про рыбы говорите. Я читал Иоанна Кронштадтского, что 53 рыбы – это 153 поколения человеческих. А в Ветхом Завете есть такая вот цифра, когда Соломон строил храм, там 153 тысячи было иноплеменных, которые строили храм. 80 тысяч каменосеков и 70 тысяч носильщиков. То есть эти 153 поколения, это как бы входящие в храм, из которых Бог собирает своих святых для строительства вот нашего вечного дома на небе.
Спасибо за ваше мнение.
Да. Вопросу, да. Я хотел сказать вот следующее. Владыка, чтобы сейчас миссионерствовать, я с отцом Олегом Синяевым согласен. Действительно, в тупик зашли, особенно вот ситуация на Украине. Нужно изучить эту ситуацию миссионерам, в первую очередь вот вашему отделу. Особенно, когда отбирали храмы наши православные на Украине. Вот эти все собрания, вот там все сказано. Сидит с одной стороны, значит, вот батюшка с микрофоном, там 30-40 этих бабушек, старушечек. А с другой стороны село пришлось, человек 700 в этом зале сидит. И вот им все мы рассказывали. Все правильно в этом зале рассказали, и батюшка все правильно рассказал. С той стороны люди выступают. И их послушать интересно. Но вот встает один молодой мужчина, вот в его фразе все и сказано было. Я очень много смотрел этих собраний, когда отнимали эти церкви, чтобы и помолиться, и там помочь как-то. И вот этот мужчина сказал, а где вы были раньше? Понимаете? Это боль наша. Я сам член церкви и понимаю, что в чем тупик происходит, очень хорошо понимаю, понимаете? Каждый приход – это миссионерский приход. Вот возвращаясь в Покровский монастырь, о котором вы сказали, что его Иннокентий Московский как миссионерский задумал,
да.
Приходишь на службу в будний день, вокруг иконы и мощей стоит сотни людей, на литургии стоит 15-30 человек. Я спрашиваю священников, монахинь, а почему вы с ним миссионерской работы не ведете? Ну, это было лет 8, там, я не знаю, 10 назад, потом перестал спрашивать, потому что те ответы, которые я услышал, ну, просто, я просто и настроение было другое, и больше спрашивать не хотел. Ну, стоят люди с цветами, в храм не ходят. Ну, скажите, пожалуйста, это мы не видим? Видим. Вот от чего и тупик. Мы этих людей не научили, они не знают. И вот это вот непочатый край работы. И я хотел бы вам, Владыка, от всего сердца пожелать, вот вашей работе миссионерской, вы можете сказать, что да, делать или мало, но делать нужно столько и спешить так нужно, что просто нас война к этому просто подталкивает. Ведь вот один воин с передовой прислал, у меня сын Геннадий сейчас на фронте, прошу помолиться за него, и воин оттуда прислал, кстати, этот воин из 40-40. Три пули прошло у него, в каску, пулемет и флягу сбило. И он говорит, здесь ничего не решается. Решается все там у вас в миру. В покаянии все решается. А где у нас крестные ходы покаяния? Как бы, которые бы нас видели. Это, ну вот, мы можем ходить там, встречаться, 1, 2, 3 человека. Это прекрасная работа. Но крестный ход всегда. А где он? Вот где они? В Москве. Где в Подмосковье? Они бывают какие-то, которые мы знаем, мы их и знаем, есть такие. Но такого, чтобы вот люди знали, что я пойду там, покаюсь, это практически очень мало. Поэтому-то и вот народ отошел. И сейчас вот было до пандемии, даже в нашем сельском храме было одно количество людей. Сейчас гораздо меньше. То есть у нас идет сейчас вот при всем при том, казалось, мы так хорошо живем, а меньше народу. Благодарю
спасибо,
вас, Владыка. Да. И вот на эту тему, если позволите, у меня коротенькое стихотворение на сегодняшнее.
Давайте.
Евангельскую тему.
Давайте.
Благодарю. Если веру с горчичное зерно имеешь, то оглянись. Растут смоковницы вокруг. Растут бесплодные, без православной веры. Такими сохнут и в безверии живут. Ты веру я смоковнице скажи, исторгнись. Отсюда в море с корнем вся пересадись. По вере вашей никогда не ошибетесь. Ведь хочет каждая смоковница спастись. И ждет она того, кто подойдет однажды, чтобы ему, поверив, стать ему родней. Голодная смоковная душа вся жаждет. Все ждет и ждет такого верных из людей, чтобы к нему прислушаться и жить по вере, чтобы плоды без счета Богу приносить. О, Боже мой, откуда злое в нас неверие? Не потому ли, что братьев мало нас таких? И утопает мир в смоковницах бесплодных, стоят, не встретив православный благовест. Где вера наша? Словом накормить голодных те души, за которых Бог зашел на крест. Спасибо, Христос.
Спасибо, спасибо, Владимир, и приглашаю вас стать членом православного миссионерского общества.
Да, человек неравнодушный.
Да, это, да, и, конечно.
Я думаю...
Вот, собственно, по задумке нашей священноначалия, вот такие неравнодушные люди и должны объединяться, понимаете, потому что, ну, как правило, таковых не так уж и много, вот людей, которые действительно вот... Ну вот живут.
Ну, видно, что сердце болит.
Да, 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 так сказать, идеи, так сказать, проповеди, веры, миссии и так далее. Да. Но в одиночку тяжело, и один в поле не воин. Поэтому, пожалуйста, готовы с вами сотрудничать.
Да.
Приходите.
Пишите, пишите нам и звоните. А, Владыка, я вот еще хотел спросить: вы какое-то время прожили за границей в Швейцарии? Вы специалист по немецкому языку, даже преподавали, и может быть, сейчас преподаете,
да, ну, в сейчас академии? Ну, да нет, конечно, уже давно
раньше,
не преподаю.
Раньше преподавали.
Еще немецкий язык преподавать, ну что вы, пощадите меня, пожалуйста.
Да, а вот как миссия организована у католиков? Можем ли мы чему-то у них поучиться именно в техническом плане? Да, вот те проблемы, о которых вы говорили, содержание миссионеров в старости, там, и так далее, организация миссии, что там?
Могу сказать, что однозначно нам есть чему поучиться, потому что с точки зрения организации работы, конечно, католики ушли далеко вперед. Существуют целые миссионерские ордена, угу, которые считают миссию своей главной задачей, так сказать, в которых именно под дело миссии все выстроено, заточено, как сейчас говорят. Вот, так что тут, безусловно, большой очень опыт накоплен. Ну, достаточно, знаете, далеко ходить не надо. Вот посмотрите, как ведется миссия в России.
У католиков?
Да, у тех же католиков. Ну, вот я в Казани служил в течение 5 лет. Что могу сказать... Прекрасный костел был построен уже в нулевые годы в самом центре Казани. Угу. Там служит священник русский по происхождению, уроженец Татарстана, который сознательно принял католичество и, значит, получил богословское образование в духовных школах Римо-католической церкви. Пожалуйста. Огромное количество людей, прихожан. Вот, так что это Татарстан, казалось бы, где тут вообще, с какой стати тут католицизм? Исторически точно как-то серьезно не был там представлен.
И прихожане есть?
Есть, да? Прихожане. И большое количество именно наших вот и русских прихожан, и татар. Вот. Ну, повторюсь, самый центр города, красивый очень храм и большой комплекс храмовый, то есть там место, так сказать, для воскресной школы, там и для разных активностей, там сестричество у них существует, то есть многие девушки в него вступают и дают обеты, там, ну, в соответствии вот, с традицией католической церкви. А в качестве, скажем так, зацепки или повода для строительства этого костела было использовано возвращение в Казань Казанской иконы Божьей Матери. Ведь она же находилась у Папы Римского в Ватикане, и когда, значит, мэр Казани Камиль Шамильевич Исхаков поехал, он такой, горячий человек, и он прямо поехал в Рим к Папе Римскому. То есть ни с кем не согласовал, там, ни с МИДом, ни с Патриархом, просто вот приехал, ну, записался на прием каким-то образом. Я вот мэр Казани, не могли бы вы казанскую икону вернуть, пожалуйста?
И получилось.
Да, а это был папа Иоанн Павел II, он ему сказал, да, пожалуйста, никаких вопросов нет, но у меня будет небольшая встречная просьба. Вот у нас там есть католическая община, не могли бы вы вот помочь в строительстве храма для этой общины? Ну вот и все, вопрос был решен.
Ну и так бывает.
Да, да, да.
Хорошо, Владыка, у нас время заканчивается. Огромное вам спасибо, что пришли. Действительно, да, было очень интересно. Друзья, вот пользуясь случаем, ко всем обращаюсь, к тем, кто хочет послужить церкви в деле миссии, кто думает, может быть, над выбором жизненного пути, молодежь. Вот, пожалуйста, есть православное миссионерское общество, есть школа православного миссионера, есть у нас такой замечательный владыка, который горит духом и желает и общаться, и учить, и организовывать. Давайте пользоваться тем, что Господь дает, потому что Господь открывает двери какие-то, а потом может закрыть, если народ не пользуется. Тут надо понять время, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, и пользоваться теми дарами Божьими, которые есть сегодня, и откликаться на тот призыв Божий, который, несомненно, как-то выявляется во всем этом, во всем, что есть сегодня. Владыка, вам еще раз огромное спасибо. Да, всем доброго вечера.
С воскресным днем поздравляю, помощи Божией в трудах.
С Богом, друзья, до свидания.
До свидания, всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.